Глава 24. Мне, наконец, удалось найти работу за городом, в маленькой, превосходно налаженной прачечной при Бельмонтской школе. Я еще с одним парнем исполнял всю работу. От сортировки и стирки до глажения крахмальных рубах, воротничков и манжет и плойки кружевного белья профессорских жен. Мы работали, выбиваясь из сил, особенно когда с наступлением лета ученики школы стали носить полотняные штаны. Чтобы выутюжить как следует пару полотняных штанов, нужно затратить уйму времени, а этих пар было огромное множество. В течение бесконечных недель мы обливались потом над своей работой, которой, казалось, никогда не будет конца. Как часто по ночам, пока студенты храпели в своих постелях, мы с товарищем трудились при электричестве у парового катка или гладильной доски. Часы тянулись бесконечно, и работа казалась тяжелой, несмотря на то, что мы были уже настоящими знатоками своего дела и не тратили лишней энергии на бесполезные движения. Я получал $30 в месяц и хозяйские харчи, чуть больше, чем на электростанции и на консервной фабрике. Разница была только в харчах, которые почти ничего не стоили моему хозяину, мы ели в кухне, но сберегали мне $20 в месяц. Таким образом, оценка моей окрепшей с годами силы, ловкости и знаний, почерпнутых мною из книг, выражалась этой прибавкой в $20. Судя по быстроте, с которой подвигалась моя работа, я мог рассчитывать на то, чтобы сделаться к концу жизни ночным сторожем за $50 в месяц, а не то, пожалуй, и полицейским с жалованием в $100 и всякими побочными доходами. Мы с товарищем так усердно отдавались своей работе в течение недели, что к субботе превращались в никуда не годные развалины. Я снова почувствовал себя в давно знакомом состоянии рабочей скотины. Я работал больше ломовой лошади, и мысли, заполнявшие в это время мой мозг, едва ли многим отличались от мыслей лошади. Я привез с собой в прачечную целый ящик книг, но скоро убедился, что совершенно не способен прочесть ни одной из них. Я засыпал, как только принимался за чтение. А если мне и удавалось на протяжении нескольких страниц сохранить глаза открытыми, то содержание все же бесследно ускользало от меня. Я отказался от занятий такими трудными предметами, как право, политическая экономия и биология, и попробовал углубиться в более легкие, вроде истории. Но я засыпал и тут. То же повторялось и с беллетристикой. Когда же я убедился, что засыпаю даже над захватывающими романами, я бросил борьбу. За все время, которое я провел в прачечной, мне так и не удалось ни продолжить учебу, ни прочесть ни одной книги. Когда в субботу вечером мы прекращали работу до утра понедельника, я, кроме желания спать, чувствовал еще одно только желание – выпить. Второй раз в жизни я слышал настойчивый зов ячменного зерна. Первый раз это было вызвано переутомлением мозга, но теперь мой мозг не был переутомлен. Напротив, он находился в состоянии полного отупения из-за отсутствия какой бы то ни было работы. В этом и заключалась беда. Мой мозг, оживленный видом нового мира, который открыли ему книги, жадно требовал себе пищи и жестоко страдал от вынужденного застоя и бездействия. И я, старый задушевный друг Джона Ячменное Зерно, знал, что он даст мне взлет фантазий, грезы о могуществе, все, что поможет мне забыть кружение стиральных машин, вращение катков, жужжание центробежных выжималок, крахмаленье и бесконечную возню с полотняными штанами, которые морщатся под моим летающим утюгом. В этом сила ячменного зерна. Он находит путь к вашим слабостям, недостаткам, усталости и истощению. Он предлагает вам легкий исход и лжет, лжет от начала до конца. Телу он дает ложную силу, духу – ложный подъем, а все окружающее заставляет казаться несравненно прекраснее, чем оно есть на самом деле. Но не нужно забывать, что ячменное зерно принимает различные образы. Он не всегда обращается к слабости и усталости. Иногда он взывает к избытку сил, чрезмерному возбуждению и скуке от бездействия. Он может сжать в своей руке руку любого человека в любом настроении. Он способен опутать всех людей сетью своего очарования. Он меняет старые светильники на новые, лохмотья действительности на блестки иллюзии и в результате обманывает всякого, кто связывается с ним. Однако я так и не добрался до вина. По той простой причине, что ближайший кабак находился за 1,5 мили от нашей прачечной. Но это доказывает только, что голос ячменного зерна не слишком громко раздавался в моих ушах. Будь он посильнее, я не остановился бы перед расстоянием и в 10 раз большим, чтобы раздобыть вина. А с другой стороны, будь кабак за углом, я непременно напился бы. Однако при сложившихся обстоятельствах я проводил свой единственный день отдыха, лежа в тени под деревом. С воскресными газетами, и усталость моя была так велика, что даже их поверхностная пена оказывалась мне не под силу. Юмористическое приложение вызывало бледную улыбку на моем лице, и вслед за тем я неизменно засыпал. Хотя я так и не подчинился зову ячменного зерна, пока работал в прачечной, все же он оказал на меня известное влияние. Я услышал его зов, почувствовал голод желания, тоску по наркотику, и это подготовило во мне почву для более сильного влечения в последующие годы. Главная особенность этого влечения заключалась в том, что оно развивалось исключительно в моем мозгу. Мой организм не требовал алкоголя, а скорее напротив, питал к нему отвращение. Работая на электростанции, я утомлялся физически, и желание выпить никогда не проникало в мое сознание. Но когда, выдержав вступительные экзамены в университет, я почувствовал умственное переутомление, то немедленно напился. В прачечной я опять-таки страдал от физического переутомления, которое по силе своей даже приблизительно не могло сравниться с усталостью от работы на станции. Но разница была в том, что тогда мой ум еще дремал. Между тем временем и работой в прачечной передо мной открылось царство разума. Когда я возил на тачке уголь, мой ум спал. Когда я работал в прачечной, мой ум, жаждущий деятельности, терпел крестные муки. И безразлично, поддавался ли я чарам ячменного зерна, как в Бенишии, или обуздывал себя, как в прачечной, семена влечения к нему давали ростки.